Svoboda. Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии у нас сегодня главный редактор газеты «Новое русское слово» Сергей Грызунов. Здравствуйте.
Доброе утро.
И обозреватель интернет-издания «Грани.ру» Николай Руденский.
Здравствуйте.
Доброе утро. А поговорим мы о одном из главных политических сюжетов последней недели и, я думаю, будущих месяцев. Это российско-британский скандал вокруг выдачи или невыдачи Андрея Лугового, которого британское правосудие обвиняет в убийстве бывшего офицера Федеральной службы безопасности Александра Литвиненко, и те меры, которые уже предпринял Лондон по отношению к Москве, те меры, которые Москва готовит по отношению к Лондону. Вот утром пришло новое сенсационное сообщение, которое может пролить свет на тот конфликт, который возник в последние дни, и на жесткие действия Великобритании по отношению к российскому руководству. Сотрудники британских разведывательных служб МИ-5 и МИ-6 задержали в Лондоне человека, который готовил покушение на российского бизнесмена, бывшего заместителя секретаря Совета Безопасности России и исполнительного секретаря СНГ Бориса Березовского. Подозреваемый был задержан в отеле «Хилтон», сообщил телевизионный канал Sky News со ссылкой на сообщение в средствах массовой информации. В момент ареста он был с ребенком. Покушение на Бориса Березовского должно было произойти в один из дней на протяжении последних двух недель, но не состоялось, так как спецслужбы получили эту информацию и приняли соответствующие меры. Киллер планировал убить Бориса Березовского и для осуществления своего плана назначил ему встречу в отеле, в котором и произошел арест. Пока что Министерство внутренних дел Британии не подтверждает, но и не опровергает эту сенсационную информацию, а Борис Березовский сообщил, что был проинформирован о приезде киллера и возможном покушении, поэтому уехал в Великобритании в другую страну. «Пока я нахожусь на территории Великобритании», заявил олигарх, «мне ничего не угрожает». Вот такая новость, и, собственно, с нее и начнем. Как вы считаете, Сергей Петрович, вот это вот новое сообщение о возможном покушении на Бориса Березовского, не осложнит ли оно еще более отношения между Россией и Западом?
Отвечая прямо на ваш вопрос, безусловно, осложнит. Но, вы знаете, последние заявления Бориса Березовского вызывают не пристальное, скорее я бы сказал, внимание общества, или еще проще сказать, обывателя, а иногда такую ироничную усмешку. Потому что слова, которые выходят сегодня из уст, вырываются господином Березовского, они девальвированы в последнее время. Девальвированы, потому что слишком часто он, как черт из табакерки, появляется в разных ситуациях, будь ли то выборы в Украине, о чем вы гораздо, наверное, лучше нас, уважаемый господин Портников, осведомлены, будь ли то вот это скандальное дело, связанное с убийством Литвиненко. Борис Березовский был непосредственным участником всех буквально политических событий в России второй половины 90-х и начала нынешнего века годов. И сегодня, находясь, в общем, практически в изоляции в Великобритании от событий на постсоветском пространстве, ему вот не имется, и он пытается все время как-то вот в них поучаствовать. Но не всегда у него получается. Что я хочу сказать, что вот это заявление, к нему нужно очень внимательно и осторожно подойти. Не хочу сказать, что он говорит неправду, но, повторюсь, последние его заявления подорвали веру в истинность таковых.
Николай, если отойти от личности Бориса Березовского и прийти к факту о самой истории с наемным убийством, которая не выглядела бы так странно, если бы мы не знали, что произошло с Литвиненко.
На всякий случай начну с того, что это для меня совершенная новость. Я не знал об этом прежде.
Вы предполагаете, что вообще Березовского могут хотеть убить?
Да, думаю, что да. Это, в общем, реалистично. И приходит на ум, может быть, не самое убедительное доказательство, но еще несколько лет назад один из весьма влиятельных российских политических обозревателей просто публично заявил, что если Березовский будет так себя вести и дальше каким-то таким неправильным образом, то следует поставить его самого и британские власти перед жесткой альтернативой выдачи или ледоруба, а третьего не дано. Ну, надеюсь, метафору с ледорубом пояснять здесь не надо. Так что отвергать это с порога никак нельзя, тем более, что Сергей Петрович прав совершенно в том, что заявления самого Бориса Абрамовича должны восприниматься часто весьма скептически. Правда, должен сказать, что российские власти не всегда следуют этому благому принципу, когда, например, Березовский говорит, что собирается насильственно свергнуть власть, власти ему безоглядно верят и возбуждают по этому поводу уголовное дело. Но в данном случае, вот что касается этого покушения, насколько я понимаю, опять-таки, я только что об этом услышал, здесь источником информации является не сам Березовский, то есть он, не, во всяком случае, не является единственным источником информации. А если она исходит от источников в британских спецслужбах, это совсем другое дело, но, видимо, надо ждать какого-то официального заявления со стороны британских правоохранительных органов.
Тут ведь вот Times, тоже комментируя эти события, она пишет то, что я говорил до этого, что фактически это может объяснять, в крайней мере, вот жесткие действия правительства города Набрауна, что не в Литвиненко и Луговом дело, по большому счету, в нынешней ситуации.
Давайте все-таки вернемся к Березовскому. Есть еще один аспект. Почему Березовский в Лондоне, а не в Лефортово? Потому что я думаю, что вот на... Основываясь на той информации, которая есть у, не только у меня, у многих журналистов, мы говорили о том, что он участник был всех важных событий последних лет. Он обладает информацией, обнародование которой было бы очень невыгодно для некоторых очень высокопоставленных нынешних персонажей российской политики. Может быть, вот поэтому Березовский и до сих пор находится в Лондоне. То есть все вот эти запросы об экстрадиции, это такая дымовая завеса. Невыгодно некоторым нашим политикам, предпринимателям иметь Березовского на суде в Москве. Слишком много он знает, и он может говорить слова, которые вызовут крупные политические скандалы.
Ну, если продолжить эту вашу мысль, то живой Березовский в Лефортово — это плохо, но мертвый Березовский в Лондоне — это не так уж плохо. Потому что вся информация идет вместе с
информированием. Виталий, не могу с вами не согласиться.
Такая печальная, конечно, вещь, лучше вы со мной не согласились. Напомню, что мы продолжим наш диалог с главным редактором газеты «Новое русское слово» Сергеем Грызуновым и обозревателем интернет-издания «Грани.ру» Николаем Руденским сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных, искренних критиков Владимира Путина и его режима.
С моей точки зрения, разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушится.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шары. Обсудим главные темы дня.
Час прессы на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. А наши гости сегодня — главный редактор газеты «Новое русское слово» Сергей Грызунов и обозреватель интернет-издания «Грани.ру» Николай Руденский. Николай, вы знаете, все-таки главным героем этой вот новости является сам Борис Березовский, как ни странно. Но, тем не менее, то, как все западные средства массовой информации, британские, освещают эту новость, говорят о том, что они знают еще что-то, что позволяет им делать Березовского главным ньюсмейкером. Но как бы там ни было, сейчас ведь возникает ситуация, когда от конфликта между Лондоном и Москвой вокруг Березовского могут пострадать самые простые, так сказать, российские граждане, потому что и визовые процессы между Россией и Великобританией заморожены, и прочие такие вот очевидные положительные процессы, которые намечались во взаимоотношениях между Россией и Великобританией, они остановлены. Это может отразиться не только на этих отношениях. Вы не опасаетесь, что такого рода процессы, они на самом деле могут ухудшить состояние оппозиции в России, потому что общество начнет к ней вот так вот более предвзято относиться? Вот они-то не просто говорят, они еще приводят к тому, что нас тут изолируют.
Ну, я не думаю, что ситуация с оппозицией изменится принципиально из-за всей этой истории, потому что, ну, все зависит, понимаете, общество уже, так сказать, в значительной степени разделено, позиции определены. Те, кто, так сказать, поддерживает президента Путина и тот политический порядок его создался, который при нем создался, они изначально, так сказать, негативно относятся к Западу вообще, к Великобритании в частности, и вряд ли это что-то тут изменит. Ну, а с другой стороны, та менее значительная группа населения, которая настроена оппозиционно, также, в общем, воспринимает всю эту историю со своей точки зрения, и чьи, так сказать, ну, репутационные потери тут больше сказать трудно. Что же касается последствий для российско-британских отношений, то, честно говоря, мне не кажется, что вот эти обмен такими ударами, санкциями, ответными мерами зайдет слишком далеко, потому что, в конце концов, ведь Россия, отказываясь выдать Андрея Лугового, не нарушила никаких правовых норм. Европейская конвенция об экстрадиции предусматривает право государства не выдавать своих граждан, и в этом смысле речь идет не просто о ссылке на российскую конституцию. Действительно, тут англичане могут сказать, что вы в своей конституции можете написать все, что угодно, можете написать, что российские граждане имеют право разъезжать по миру и убивать тех, кто им не нравится. Это не наше дело. Но и международных своих обязательств Россия не нарушила. Так что с международно-правовой точки зрения говорить об ответных мерах в данном случае затруднительно. И если у российского руководства хватит разума и осторожности не усугублять ситуацию, то я думаю, тем, что произошло сейчас, дело может ограничиться. Что же касается обменов, то вроде бы английские власти заявляют, что затруднение визового режима коснется только правительственных чиновников, ну и так или иначе тех, кто едет в Англию при поддержке государства. Ну, что же будет на самом деле, сказать трудно, будем надеяться на лучшее.
Ну, вы рассчитываете на лучшее?
Я не рассчитываю на лучшее. Я такой, знаете, хорошо информированный реалист, скорее. Вот я скажу вам по секрету, не называя источников, когда я ехал к вам в студию сегодня утром, я переговорил с своими друзьями из МИДа, и, судя по всему, вот это заявление об адекватной реакции, я имею в виду высылку британских дипломатов, оно превратится, очевидно, в какую-то цифру реальную. Она, конечно, не будет той, о которой вчера говорил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, когда назвал цифру 80. Он просто умножил 4 на вот 21 запрос о выдаче господина Березовского, и вот такая цифра получилась. Конечно же, это будет какая-то соответственная какая-то будет цифра, но мы, вот те, кто занимается историей и отношениями двух замечательных стран, Великобритании и России, помним прекрасно, что это не первый, и, к сожалению, можно предположить, если смотреть по нынешним вот обстоятельствам, не последний такой скандал. Еще в 60-е годы высылали, мы высылали дипломатов ФАНИ, потом была в 70-е огромная цифра, 105 человек российских дипломатов покинуло Великобританию. Ничего хорошего из этого не получится. Вот вы говорите об оппозиции. Бог с ней, с оппозицией. Она сегодня в России не играет какой-либо существенной роли.
Я даже не имел в виду структурную оппозицию. Я имел в виду оппозиционное мышление как таковое.
Ну, тогда я беру свои слова обратно. Я хочу сказать, что пострадает вот то самое структурное мышление. Потому что сегодня отношения Британии и России, они, конечно, более сложные, чем Британия и Советского Союза. Мы все прекрасно знаем, вот я часто езжу в Лондон по делам своей газеты, которая выпускается в Западной Европе и продается свободно в английских киосках. Я общаюсь с огромной русской общиной, русскоязычной общиной. И это не только россияне, это украинцы, грузины, азербайджанцы, кто угодно. Эти люди очень обеспокоены тем, что там происходит. Вот вчера я столкнулся на «Золушке» в Большом театре с замечательным человеком, одним из лидеров российского зарубежья, князем Никитой Лобановым-Ростовским, обладателем одной из лучших коллекций произведений искусства русского авангарда. И мы с ним, естественно, говорили не о балете, а говорили о том, что сегодня балет у нас, у всех. Он очень взволнован этим событием. Он считает, что это может нанести вред многим и многим россиянам, которые живут в Англии. Я не согласен с теми, кто говорит о том, что в Великобритании существует сегодня настроение русофобства. Я не видел этого, я не почувствовал ни по отношению к себе. И мои друзья и знакомые многочисленные в Великобритании тоже этого не чувствуют. Гораздо хуже, что вот то, что достигнуто было за последнее время между Россией и Великобританией, это очень значительные контакты в области коммерции. Это люди, которые вкладывают огромные деньги в бизнесмены, вкладывают деньги в преподавателей, студентов, деятелей искусства, которые участвуют в программах культурного обмена. Вот они могут, к сожалению, пострадать.
Я могу пояснить, что я имел в виду даже не под оппозиционным мышлением, а потому, куда скатывается эта ситуация с точки зрения вообще будущих не только отношений между Россией и Великобританией, а с точки зрения возможностей обычного человека. Вот, условно говоря, еще 8-9 лет назад, пожалуй, да, граждане Белоруссии могли передвигаться по миру, как все остальные граждане бывших советских республик, как россияне, как украинцы. Там не было деления на чиновников и на чиновников. Там была вполне простая процедура получения виз. Такая простая, какая она была в Москве или в Киеве. Потом произошли известные события, связанные и с нарушением Александра Лукашенко белорусской конституции, и с исчезновением оппозиционеров. И стали приниматься санкции. Санкции, оно как будто бы против чиновника рассчитано. Но по большому счету мы понимаем, что белорусу труднее передвигаться по миру, чем россиянину или украинцу. С визами труднее, с тем, что государство не может никаких соглашений об облегчении визового режима подписать, который подписывает Россия или Украина. Это, в принципе, Белоруссия оказалась вот в особой совершенно ситуации. И причем в этой ситуации оказывается не только президент Лукашенко или какой-нибудь министр, который никуда поехать не может, а самый обычный человек, который, если было бы все по-другому, пользуется, по крайней мере, теми же правами и возможностями, которыми пользуется россиянин или украинец. А так должен быть индивидуальный подход. Вот, допустим, оказывается, что он какой-нибудь там студент, что он должен ехать учиться, что он там, допустим, там оппозиционный активист, вот его выпустят. А если он обычный человек, который просто хочет поехать в турпоездку или куда-то еще, или просто там на учебу или к родственникам, конечно, к нему требования в посольстве в Минске будут куда жестче, чем в посольстве в Москве или в посольстве в Киеве. Может быть, об этом не говорят вслух, но это так.
Виталий, ну вы очень тонко почувствовали ситуацию. Белоруссия страна-изгой. И все вот сегодня идет к тому, что мы тоже, россияне, можем стать страной-изгоем. К нам и так-то, в общем-то, по понятным причинам достаточно настороженно относились раньше при выдаче виз. Например, меня оскорбляет, когда меня спрашивают в том же британском или другом посольстве мою кредитную историю, справку о недвижимости, которая у меня есть или нет, и так далее, и так далее. Чего мы никогда не спрашиваем у других. Но опасность такая существует, вы абсолютно правы. Я не хочу, чтобы на меня смотрели как на чумного. А сегодня на меня приблизительно вот так и смотрят. Я недавно был в одной третьей стране, и мой коллега, журналист западный, спросил меня: «Сереж, ты знаешь, не спросил, сказал, говорит, когда я шел на встречу с тобой, я так в шутку подумал, что неплохо было бы с собой взять счетчик Гейгера». Я посмеялся, но меня это оскорбило.
Ну, все зависит от того, как будет далее развиваться ситуация. Белоруссия тоже не сразу дошла до нынешнего своего состояния. И не говоря уже о таких общих вещах, как уровень демократии, там, свобода печати что, и прочее, что, безусловно, влияет на восприятие страны и отношение к ней в окружающем мире. Возьмем вот то же самое дело Лугового. Видите ли, тут действительно такая получается интересная взаимосвязь. Если бы Ведь поначалу англичане пытались рассматривать это дело исключительно как уголовное преступление, совершенное Андреем Луговым как частным лицом. Но когда объективно ситуация сложилась таким образом, что Лугового поддержало государство, ситуация сейчас переходит в несколько иную плоскость. Пока до этого не дошло, но может дойти. Скажем, если прозвучит такое слово, как терроризм, поскольку убийство Литвиненко было совершено общеопасно способом, соприкасающимся с терроризмом, и если Россия станет восприниматься, если, так сказать, в заявлениях, скажем, тех же представителей Великобритании, Россия станет рассматриваться как государство, поддерживающее терроризм, то, конечно, ситуация может довольно существенно измениться, и все те проблемы, в части которые, о которых говорил Виталий, у российских граждан безусловно, могут возникнуть.
Но тут вопрос очень важный. Понимают ли сами российские граждане и готовы ли они к тому, что они, условно говоря, сменят статус? То есть вчера они были без 10 минут европейцы, а сегодня они без 15 минут белорусы.
Давайте спросим граждан.
Ну вот это, кстати, хороший вопрос для наших слушателей. Готовы ли они из-за этой истории попасть в подобную ситуацию? Но есть еще один вопрос. У меня все-таки есть такое ощущение, что Великобритания, она не столько российской конституцией озабочена, и не столько выдачей Лугового, а сколько самой идеей возможности убийства кого-либо, кем-либо на территории Великобритании. Вот это вот то, что больше всего раздражает официальный Лондон.
100% попадание, Виталий, потому что британцам почему-то не нравится, когда ее граждан убивают на территории этой самой Великобритании.
Здесь, я думаю, есть некое такое межкультурное недоразумение. Вот, и у нас многие воспринимают это как нечто естественное, удивляются, почему те так удивлены.
Вот в этом была слабость вчерашнего заявления нашего Министерства иностранных дел в ответ на высылку, где прозвучала такая фраза о том, что решение Великобритании, мы не понимаем этой позиции британских властей, которые готовы ради одного человека пожертвовать отношениями в сферах торговли и образования. Вот это принципиальная разница между нашим видением этого случая и британским. Потому что вся либеральная демократия, она и основывается на этом принципе. Ради одного человека. Спасти рядового Райана. Будут брошены все силы, подняты все авиакрылья, все авианосцы пойдут туда, где находится в неволе представитель вот этой самой цивилизации. Так что вот нам нужно сначала как-то вот в этом плане разобраться в различиях к подходу к личности и его отношение к всему остальному.
Мы продолжим наш диалог с главным редактором газеты «Новое русское слово» Сергеем Грызуновым и обозревателем интернет-издания «Грани.ру» Николаем Руденским сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. А сегодня в 13 часов, также после выпуска новостей, вы можете послушать программу образования, речь которой пойдет о летней школе нанофизики низких температур в Черноголовке. В студии Радио Свобода доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института теоретической физики имени Ландау Михаил Фильгиман и исполнительный директор фонда «Династия» Елена Чернюшкова. Почему мне написали ударение на Чернюшкова, я еще понимаю, но неужели кто-то думает, что я не знаю, как произносить Фигельман?
Говорит Радио Свобода. В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В дагестанском городе Кизил-Юрт 4 милиционера погибли, 8 получили ранения, один находится в тяжелом состоянии. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, взрывное устройство сработало сегодня утром на спортивной площадке во дворе местной школы, где милиционеры делали пробежку перед построением. В авиакатастрофе в бразильском городе Сан-Паулу, по предварительным данным, погибли около 200 человек, сообщают власти со ссылкой на спасателей. Среди погибших не только 176 пассажиров и членов экипажа, но и люди, находившиеся поблизости от места трагедии. Утечка радиоактивной воды на крупнейшей атомной электростанции Японии на 50% больше, чем предполагалось сразу же после мощного землетрясения 16 июля. Руководство АЭС запретило возобновлять ее работу сегодня. На западе Украины в Львовской области продолжается ликвидация последствий железнодорожной аварии, в результате которой произошла утечка ядовитого вещества. Парами фосфора отравились 20 человек. Ядовитое облако накрыло 14 деревень с населением 11 тысяч человек. Число жертв взрывов в пакистанской столице Исламабаде возросло до 16. Во вторник вечером смертник привел в действие взрывное устройство во время митинга оппозиции. В американском Сенате проходит заседание длиною в сутки. Демократическое большинство палаты хочет заставить сенаторов-республиканцев проголосовать за предложение о выводе значительной части американских войск из Ирака. США выразили возмущение тем, как Иран обращается с двумя учеными американскими гражданами иранского происхождения, арестованными по обвинению в шпионаже. В заявлении Госдепартамента США содержится требование немедленно освободить обоих ученых, а также общественного деятеля Али Шакири, тоже находящегося под арестом. Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку главу КГБ Степана Сухаренко и его первого заместителя.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Напомню, что гости наши сегодня главный редактор газеты «Новое русское слово» Сергей Грызунов и обозреватель интернет-издания «Грани.ру» Николай Руденский. Уважаемые слушатели, напомню, что вы можете участвовать в нашем диалоге. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801, пейджеры Москва 961-33-33, Санкт-Петербург 740-49-40, электронная почта mail@radio.svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Напомню, что это бесплатный номер для жителей всех регионов Российской Федерации. А мы продолжим нашу беседу о последствиях вокруг невыдачи подозреваемого в убийстве Александра Литвиненко Андрея Лугового в Великобритании и том конфликте, который сейчас обострился между Россией и Великобританией. Сергей Петрович, уже британские дипломаты высланы. Уже российские дипломаты высылаются из Великобритании.
Оговорка по Фрейду.
Вы как раз говорили в начале программы, что не сомневаетесь в том, что и британские дипломаты будут вынуждены покинуть Россию. Причем это все массовые высылки, на самом деле, по большому счету. Но это много людей.
Это, да, но это, наверное, это равное будет 4 или, может быть, немножко больше 4.
После 11 сентября, на самом деле, наметилось определенное сотрудничество между Россией и Западом в смысле антитеррористической деятельности. То есть сотрудничество спецслужб реального, которое сейчас необходимо и России, и Западу. Оно разрушается?
Но это секрет Полишинеля о том, что, значит, в нашем посольстве в Лондоне сидят офицеры наших спецслужб, в британском посольстве в Москве сидят офицеры британских спецслужб, точно так же, как это есть и в американском посольстве, в посольстве ФРГ, Франции и так далее, Японии, Израиля. Это все мощные спецслужбы, призванные защищать независимость и свободу своих граждан. Это нормальный обмен информацией, и даже есть официальные представители разведки везде, и там, и у нас, и у них. Они осуществляют важнейшую сегодня роль, потому что вообще создается впечатление, так, если включить телевизор обывателю простому, да, мир живет на пороховой бочке. И только изредка занимается выборами столиц Олимпийских зимних игр. А все остальное время что-то взрывается, падает, убивается и так далее, и так далее. Сотрудничество в этой области, если оно пострадает в результате нынешнего конфликта между Лондоном и Москвой, это будет катастрофическая ошибка, потому что, насколько мне известно, у меня много очень хороших друзей, я долго работал за рубежом в наших спецслужбах, и я знаю от них, это отнюдь не государственная тайна, о том, что обмен информацией идет живейший. Сегодня это необходимо всем. Мы все видели, как недавно на улицах Лондона были предотвращены очень серьезные террористические акты. Наши спецслужбы постоянно докладывают о том, что они предотвратили сотни терактов. И, конечно же, тут не обходится без обмена информацией. Так что вот шутить такими вещами нельзя.
Николай, вот Сергей Петрович, он же профессиональный журналист-международник, но у меня все-таки есть такое ощущение, что сегодня российскую внешнюю политику определяют не профессиональные журналисты-международники.
Ну, я не профессиональный журналист-международник.
Ну, вот тогда вы можете быть экспертом.
К сожалению или к счастью, не принадлежу к числу тех, кто делает нашу политику. Но мне, как наблюдателю, кажется, что вот эта ситуация, ну, будет, если угодно, таким моментом истины. Потому что, на самом деле, мне, например, трудно судить, насколько реально, серьезно и эффективно вот это сотрудничество в предотвращении терактов. С нашей стороны, часто с российской стороны раздаются такие заявления, которые, ну, как бы так помягче выразиться, довольно, что ли, бездоказательны, когда, например, говорится, что официально там руководители наших спецслужб говорят, что они там предоставили западным коллегам ту или такую информацию, а те смущенно на вопросы журналистов отвечают: да, может быть, но, честно говоря, вот не помню, может, и было что-то такое, не знаю. Во всяком случае, я думаю, что если в ответ на вот эту... нынешний конфликт, действительно, это сотрудничество будет свернуто, то, возможно, это будет, ну, свидетельством того, что его на самом-то деле и не было. Потому что мне все-таки трудно себе представить, чтобы руководители страны, руководители спецслужб поставили под угрозу безопасность граждан вот из-за какого-то политического конфликта. Ну, а с другой стороны, есть и такой аспект, да, ведь вроде, вот вроде бы с британской стороны было такое заявление, что сотрудничество в предотвращении террористических проявлений будет продолжаться, но прекращается сотрудничество с Федеральной службой безопасности России, с британской стороны, вот на что уже с российской стороны было сказано, что это взаимоисключающее утверждение. Но, с другой стороны, что делать? Этим таким образом англичане косвенно, пока косвенно, дали понять, что считают, что за тем, что якобы совершил в Лондоне Андреев головой стоит конкретная российская спецслужба, ФСБ, и действительно сотрудничать с людьми, которые занимаются такими делами в предотвращении терактов, как-то довольно странно, это трудно объяснить общественному мнению.
Ну вот сейчас мы выходим на, наверное, главный вопрос, который волнует вот меня, вас, уважаемые коллеги, и наших слушателей, безусловно. Где же выход из этой ситуации? Что должны сделать главные фигуранты этого дела, и прежде всего человек, который, конечно, попал круто, я имею в виду Лугового. Вот варианты выхода, я думаю, что их существует не так много, и мы их знаем. Я и раньше говорил о том, что, безусловно, здесь придется кого-то или что-то принести в жертву во имя того, чтобы не страдало общество. Мне по-прежнему кажется, что идеальным вариантом было бы, если бы состоялся независимый суд. Британцы говорят, что они не верят в то, что наша судебная система совершенна. Давайте в третьей стране. Пусть освободят страну от подозрений. Понимаете? Один человек, вероятно, должен проявить мужество, как-то подняться над этим и освободить нас, всех россиян, от подозрений в том, что то, что стоит за нами, а за нами мы члены общества, мы живем в государстве Российской Федерации, сегодня обвиняют государство, и, значит, меня, как члена этого общества, обвиняют в том, что я совершил преступление, очень серьезное преступление. Хотелось бы найти выход из этой ситуации.
Ну, это... Не знаю, конечно, тоже, видимо, выхода без потерь вы совершенно правы тут быть не может. И то, о чем вы говорите, Сергей Петрович, тоже, наверное, юридически несколько сомнительно, потому что суд в третьей стране – это все-таки разновидность той самой выдачи, которая явно запрещена российской конституцией. И по каким законам проводить этот суд, если подсудимый будет признан виновным, где он будет отбывать наказание? Здесь, к сожалению, тоже были примеры, наверное, не очень обнадеживающие для мировой общественности, я имею в виду те сотрудники российских спецслужб, которые были осуждены за убийство Зелимхана Яндарбиева и ранение его сына в Катаре. Они переданы в России для отбывания наказания, но как-то не создается впечатление, что они его там отбывают. То есть, опять-таки, возникает масса вопросов. Может быть, все-таки юридически наиболее состоятельно была бы такая идея, как суд над Луговым в России, но в обстановке гласности, с участием британских представителей, с полным использованием доказательств, которые собраны британскими правоохранительными органами. Это, конечно, я понимаю, звучит не очень очень вероятно в нынешних политических условиях, но если такой процесс был бы проведен и показался бы убедительным мировому общественному мнению, это, я думаю, позволило бы не только разрешить вот нынешний весьма острый конфликт, но и вообще значительно улучшить восприятие России в мире. А это сейчас большая проблема нашей страны и нашего народа.
Ну, конечно, для нас самым выгодным исходом было бы оправдание судом господина Лугового. А если же другой будет вердикт, то существует в мировой практике и другие инструменты, скажем, обменов, или вот то, что сейчас происходит в Ливии с болгарскими медсестрами, которые избежали, слава богу, казни. Они приговорены к пожизненному заключению, но, слава богу, есть надежда на то, что уже в среду болгары свяжутся с Каддафи, и медсестры их возвратят на родину.
Среда — это сегодня?
Среда, это практически сегодня уже может произойти. Мы знаем, что существует система обменов и так далее, но главное, общественное мнение должно получить четкий, однозначный ответ. Кто виноват, кто совершил преступление. Вот. А наказание — это уже дело вторичное.
Послушаем звонок. Виктор из Московской области. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день. У меня короткая ремарка и вопрос. Ремарка насчет спасти рядового Райана. Такой случай недавно был, кстати, вот с Ливаном. Да, это действительно в духе западной либеральной демократии — поднять авиацию в воздух, авианосцы послать, сделать все возможное, чтобы спасти Райана, уничтожив при этом несколько тысяч ни в чем не повинных мирных граждан. Ну, а там уж спасли Райана или Шалита, или не спасли, это уже как получится. А
вопрос у меня... Гелада вот... Шалита в Ливане,
да.
Нет, Виктор.
Да, ну понятно. Ну, а вопрос у меня такой к вашим либеральным гостям. Почему вы, один из них, назвал Белоруссию страной-изгоем? Насколько я знаю, ни в одном цивилизационном центре мира, а мир огромен, скажем, ни в Юго-Восточной Азии, там, ни в Китае, ни в Индии, ни в России... ни в Латинской Америке. Кто не считает белорусов изгоями? Ну, кроме региональной такой одной организации ЕС и США, с которыми не сложились отношения. Почему ваши либеральные гости...
Да, понятен ваш понятен вопрос.
Почему либеральные гости ваши...
Не видят центр мира там, где вы видите вы, да?
Озвучивают в эфире это российский тезис об избранных странах...
Понятно, Виктор, вопрос ваш ясен. Вот Сергей Петрович вам на него ответит. Поскольку это он называл Белоруссию страной-изгоем.
Ну, я с сожалением об этом говорил, да. Потому что, к сожалению...
И я, в общем, с уважением, об этом говорил.
У меня много друзей в Минске. У нас там работает замечательный собственный корреспондент Федута. Но, к сожалению, действительно получается так, что некоторым чиновникам белорусским ограничен выезд. Не все хотят видеть у себя дома, к сожалению, президента Белоруссии. Это факт, печальный факт, от которого никуда не уйти.
Ну и потом, к сожалению, сама Беларусь, уж так получилось, находится в Европе, а не в каком-то из названных вами других цивилизационных центров мира, вроде Юго-Восточной Азии или Латинской Америки. И, к сожалению, как раз в Европе отношение к ней весьма критическое в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в Совет Европы, куда, по-моему, Беларусь, единственное государство, которое туда не пускают за несоответствие стандартам. Так что, увы.
Там пропал наш коллега, корреспондент Первого канала. До сих пор мы не знаем ничего о его судьбе. Из Белоруссии какие-то приходят постоянно новости, информация, в которую трудно поверить. Вот последний случай, например, с отставкой председателя КГБ страны и показом очень странного фильма с такой многомесячной задержкой после случившегося раскрытия шпионской сети там, польской разведки с участием граждан Белоруссии и, к сожалению, Российской Федерации. Ну, плохо верится в истинность всех этих спектаклей.
Я хотел просто сказать, что я на самом деле говорил исключительно о поездках белорусов. И граждан Беларуси не столько денег, чтобы лететь в Венесуэлу или в Сингапур. Вот до ближайшего польского города они могут доехать, и даже до немецкого. На поезде или на автобусе. А в Сингапур автобусы из Минска не ходят. И в Рио-де-Жанейро тоже. Но там просто океан, это неважно. В общем, два слова, двух слушателей сразу дадим из Петербурга. Александр сначала. Здравствуйте, Александр. Только будьте кратки, пожалуйста.
Добрый день. Здравствуйте. Я хочу, что Лугового России не выдаст по той причине, что в ближайшее время Луговой погибнет в автомобильной катастрофе по своей вине сверху.
Понятно. Владимир из Петербурга. Здравствуйте, Владимир.
Алло.
Да.
Алло, здравствуйте.
Да, говорите, пожалуйста.
Ну, про вопрос на Беларуси вы, конечно, так и не ответили. Сейчас я вам задам еще маленькую реплику.
А это был не ваш вопрос, Владимир.
Нет, не мой, да. Так, смотрите. Вот по поводу... Я хочу, чтобы вы вообще уважали российских слушателей. Почему? Потому что вот эта тезис, что Березовский не выгоден в российской тюрьме, потому что он, дескать, что-то такое страшное расскажет. Он все, что мог, рассказал и еще приплел, как обычно, да? А вопрос такой. Вы знаете, вот вчера, что интересно, на радиостанции «Эхо Москвы», сама того не желая, есть такая журналистка Альбас, она назвала англичан фашистами. И я сейчас объясню,
слушай, почему. Даже не хочу, вот мы не можем сейчас процитировать госпожу Альбас. Нет, задайте вопросы или закончите мысль.
Хорошо,
вопрос. Свою, а не Альбас.
Убийство Литвиненко взволновало всю Англию, да? Взволновало потому, что человеческая жизнь там, конечно, это величайшая ценность.
Да.
А вот что интересно, убийство иракцев по вине англичан и американцев там Англию не взволновало. Это получается, есть люди первого сорта, да, белые, а есть иракцы.
Да, понятно, Владимир, ваша мысль. Я думаю, что как раз именно нас всех взволновало убийство иракцев, когда Саддам Хусейн выжигал напалмом курдские города и шиитские деревни. Все волновались, и россияне волновались, и иракцы. Не знаю, надо ли это комментировать.
Я хотел бы, вот, когда я услышал, что Владимир звонит из Петербурга, мне стало очень приятно, потому что я позавчера вернулся из Питера, где провел замечательный уикенд, увидел совершенно другой город, я давно не был в Питере, увидел город, который освобожден вот от московских рекламных щитов, о том, как город освобождается от последних, что ли, примет провинциального города, безусловно, по темпам опережает столицу. Вот это прекрасный совершенно пример такой децентрализации нашей страны, потому что излишняя централизация нам очень влияет. Мне понятна скорбь Владимира по поводу жертв во всем мире. Могу только с вами во всем согласиться. Нет разницы между смертью российского гражданина, иранского, туркменского, конечно, как угодно. Тут у нас нет двух мнений по этому поводу.
Разумеется, но Владимир, наверное, тут не единственный. Недавно мы слышали заявление его тезки, тоже из Петербурга, Владимира Владимировича, который сказал, ну вот у нас был 37-й год, но зато мы не обрабатывали дефолиантами там джунгли Вьетнама, и, мол, на себя посмотрите. Понимаете, такое можно сказать всегда. Сейчас речь идет вот о деле Лугового, об убийстве Литвиненко, и оправдывать это... тяжкую историю, в которой Россия выглядит не в лучшем свете, ссылками на гибель людей в Ираке, просто, я думаю, не очень разумно и не очень убедительно.
Хочу вам напомнить, что вот по поводу, вернуться даже к тому, с чего мы начали, к заявлению британского, кто там это сказал по поводу покушения на Березовского.
Это хочу вам, массовая информация.
Хочу вам напомнить, что в 1927 году было издано постановление ЦК ВКПБ, так называемый указ о невозвращенцах, согласно которому лица, которые отказались вернуться в Советский Союз, подлежали расстрелу в 24 часа после того, как установят их личность. А в 1937 году, во времена Большого террора, НКВД создало специальное управление специальных операций, которое исполняло заочные приговоры. Вот если мы сейчас не освободимся от того, что снова возникает вот такая картина, будто снова кто-то где-то
что-то
в нашей
такое
стране
решает, может, да?
Издает, да, подобные постановления и создает подобные управления, это очень плохо.
Александр Иванович из Москвы.
Добрый день.
Здрасте.
Я бы хотел присоединиться вот к этому моему мнению. И выразить удовлетворение о прекращении Англии дел, всяких дел с ФСБ. По-моему, давно уже пора приравнять ФСБ просто к международной террористической организации, типа ХАМАС, которая приближается к Аль-Каиде.
Ну, понятно, ваше мнение понятно, да. Послушаем Аду Юрьевну.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну вот скажите, вот как вот вы как-то относитесь к своим властям не очень хорошо, к российским, потому что они тоже себя зарекомендовали. И, ну, как-то не очень порядочно. Но то, что как к нам же, вот к нашему же народу, я исключаю властные структуры, относятся на Западе, то это тоже какое-то такое нечто расизм настоящий. Не успели отравить этого Литвиненко, никаких фактов. Это сделали русские. И с вашей радиостанции постоянно несутся такие российские высказывания, особенно вот Новодворская, она как говорит, к русским, к России, прямо с вашей станции, я лично слышала, неприменима презумпция невиновности. И такие ужасы она иногда говорит, ничего не останавливается.
Ни я, никто из гостей в студии, Ада Юрьевна, не отвечает за высказывания и мысли Валерии Ильиничны и Новодворской. Она высказывает их в частном порядке.
Тем более, честно говоря, вряд ли она именно так говорила, что к русским неприменима презумпция невиновности.
Ну, в любом случае, в данном случае нет здесь Валерии Ильиничны, и мы не Валерия Ильинична. Если позвонит Валерия Ильинична нам или придет, я думаю, что тогда нужно будет с ней, Аде Юрьевне, выяснять эти...
Давайте применим к Валерии Ильиничне презумпцию невиновности.
Да, вот поступим с ней вот так вот цивилизованно. Но на самом деле ведь еще очень важным моментом является как раз то, почему Великобритания, это, кстати, вот вопрос важный, Сергей Петрович, не обнародует никаких даже вот своих теней, своих подозрений. Мы ведь ничего не знаем о Луговом. Только знаем, что его нужно выдать, да?
Британцы очень сильные администраторы и прекрасные игроки. Мы все помним Джеймса Бонда в фильмах замечательных, да? Когда он у всех выигрывал в рулетку, даже у самой рулетки. Я думаю, что они хорошие игроки в карты политические и берегут козыри до поры. Я очень надеюсь, что в запасе наших правительственных органов, которые участвуют в разбирательстве этого дела, тоже есть очень сильные козыри.
Ну, а я думаю, что... Я уже об этом говорил, наверное, изначально, понимаете, большой междугосударственный конфликт не нужен, в частности, британскому руководству, и, видимо, они пытались использовать сначала все возможности для того, чтобы рассматривать дело в сугубо уголовном контексте, как вот частное дело Андрея Лугового. Но по мере того, как действительно вы, поэтому долго вот во всех доказательствах, собранных Скотланд-Ярдом, просто игнорировалась эта сторона дела, что он сотрудник спецслужб, что за ним там могут, что полоний, это все-таки материал, который находится под государственным контролем. Но, видимо, сейчас вот в процессе того мы находимся, что дело переходит на новый уровень, и в частности вот последние эти события с раскрытым вот вроде бы покушением на Березовского, это все сюда же укладывается.
Послушаем звонок. Владимир из Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые гости. У меня к вам такой вопрос. Ведь есть же в мире конвенции, которые предусматривают, если, например, последственный грозит жизни страны, а все-таки это взорвана маленькая, ну, атомная, там, нейтронная, какая хотите, бомба в центре Лондона. Значит, есть какие-то конвенции, которые позволяют, чтобы другая страна обязательно выдала этого человека. Вот я забыл, какая конвенция она называлась. А потом насчет Березовского еще вопрос. 2 года назад выступал Мельниченко, который вот послушал разговоры насчет Кучмы. И Березовский сказал вот в таком скрытом разговоре, все, убирайте этого человека, он нам не нужен. Значит, получается, что для него люди – это мусор. Вот ваше мнение насчет...
Я, собственно, не понимаю, что нужно комментировать в данном случае. Мельниченко, кстати, по сообщениям российских же средств массовой информации украинских, буквально на днях сделана пластическая операция по программе защиты свидетелей.
Слава богу. Ну, вам, Виталий, как бы свои карты в руки. Вы у нас самый большой среди нас специалист.
А я здесь ведущий, я здесь не специалист.
Украине.
Я человек вот. Безгласный и бесправный.
А что касается первого вопроса нашего слушателя, я здесь, наверное, нужен комментарий юриста-международника, но, по-моему, да, что касается борьбы с терроризмом, то здесь существует другой набор международно правовых документов, и если действительно, скажем, вот речь идет не об обвиняемом в убийстве, а об обвиняемом в причастии к террористической деятельности, здесь уже возникает несколько другой контекст.
Несколько сообщений на пейджер прочитаю, которые касаются темы программы, вот чтобы мы понимали. Фон. Помимо дипломата Великобритании, следовало бы турнуть в зашеи своей страны друга разбогатевших россиян-махинаторов, скупающих все и вся, в том числе эксклюзивную недвижимость. России нужно поучиться у Великобритании жить по выгоде. Если выгодно, значит дружим. Невыгодно, извините. Геннадий Георгиевич, Москва. Отказываясь выдать Лугового, государство практически признает его виновным. Вот эти вот любопытные мысли. А почему речь не идет об отдавших приказ? Иван из Москвы. Признает Россия виновным Лугового, не выдавая его?
Ну, насколько мне известно, тут наш истеблишмент, который принимает решение, мнения разделились. Есть люди из администрации, которые это признают. Есть кто, к сожалению, вот разыгрывает такую пропагандистскую кампанию, куда в один мешок смешивается все, и правые, и виноватые. Но вот я, когда собирался к вам в студию, я залез на уважаемый мной интернет-сайт Грани.ру, уважаемый коллега, и оттуда привез в студию два замечательных стишка великого русского поэта Федора Тютчева, который как бы предвосхитил, что ли, ту тему, которую мы сегодня обсуждаем. Если разрешите, они два четверостишия, коротенькие, я вам прочитаю. «Британский леопард, за что на нас сердит, и машет все хвостом, и гневно так рычит. Наш северный медведь, земляк наш всероссийский, от права своего не хочет отказаться себя оборонять, подчас и огрызаться».
Ну ведь Федор Тютчев, это ведь стихи дипломата, а не стихи поэта.
Вот нам тогда побольше бы тогда таких вот поэтов-дипломатов, и все было бы хорошо в наших отношениях.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров тоже пишет стихи, правда, не могу, не знаю,
и замечательно,
обидится ли он, если я скажу, что он не Тютчев.
И замечательно поет под гитару. У нас замечательный министр иностранных дел. Может, я быть, думаю, что он разберется в этой
может
ситуации.
Может быть, Сергей Лавров плохой поэт, но Тютчев был плохой дипломат, так что ничего страшного.
Ну, в любом случае, мы разобрались, что для профессионализма границ нет. И, кстати говоря, для дискуссии о поэтических способностях дипломатов и о дипломатических способностях поэта можно быть целые программы, кстати, посвящать. На этой несколько примирительной ноте, я думаю, что мы можем поставить точку в этой программе, в этой непростой, на самом деле, теме, но я думаю, что придется к ней еще возвращаться. У меня есть такое предчувствие, что она будет определять нашу политическую жизнь в ближайшие месяцы.
Согласен. Я думаю, что, к сожалению, не только месяцы. Это очень серьезный случай. Это такой оселок, на котором будут проверяться очень многие принципы, я не побоюсь этого сказать, будущего нашей жизни.
Да.
Спасибо. Я напомню, что гостями нашей программы были главный редактор газеты «Новое русское слово» Сергей Грызунов и обозреватель интернет-издания «Грани.ру» Николай Руденский. Вел программу Виталий Портников, продюсер Дмитрий Налитов. А по окончании нашей программы в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Главные темы: крупный теракт в Дагестане, отставка представителя КГБ Беларуси и почему лагерь наших на Селигере оказался закрыт для некоторых представителей прессы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.